Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 10 июля, время 20 часов 3 минуты. Приношу извинения, небольшое опоздание, но так обстоятельства сложились. И мы проводим эфир с Геннадием Владимировичем Гудковым. Геннадий Владимирович, рад тебя видеть.
Да, взаимно. Спасибо. Всем желаю доброго вечера, хорошего настроения. Насколько
слава
это
Богу, возможно сегодня. Богу. Ну да. Мы назвали 1Г. Были варианты, честно скажу. Были варианты, но сейчас к нам сильно прикапывается YouTube. Хотели назвать .Г. Был вариант. Потом был вариант, кто-то мне сказал, что якобы...
Г и точка.
Г и один, там, ну так далее. Но все понятно, что вокруг этой его главной точки все возится. Хотя понятно, что это ирония. А ирония связана с чем? Что мы вот наблюдали... то, что происходило на саммите G20, который, по-моему, такое ощущение, что они связывали с ним какие-то надежды. Несмотря на то, что Путин заявил о том, что он не собирается непосредственно ехать на Бали, он в ноябре должен состояться, да, на уровне глав государства, он не поедет. Да, не поедет. Я думаю, сейчас мы это обсудим. Почему? Потому что моя-то версия, что он просто боится покидать Россию и перемещаться в такие разные места, которые он не контролирует, ну, кроме вот Душанбе какого-нибудь. И там был Лавров, причем двойная трактовка. Если, ну, мы видели, что и американская сторона, и там большая часть, значит, участников G20 заявили о том, что в изоляции находится Лавров. Ну, и мы видели, что никто с ним так не общается. Особенно только вот он с представителями Китая, самой Индонезии, страны, принимающей G20, и, по-моему, с Ираном он встречался с представителями, там это была министерская встреча на уровне министров иностранных дел, а так, в общем, выглядело все, как будто бы никто его не ждет и не зовет, и Путин вообще тоже особенно никому не нужен, потому что все-таки, ну, понятно, что говорилось о том, что надо прекратить войну и все такое, что понятно, что еще от него требует. А он на ха-ха все это ловил, и его эта клубничка Захарова, она, значит, визжала, что это, наоборот, Америку все игнорировали, она находится в изоляции, с чего она будет в изоляции? Вы войну ведете, они не ведут войну. Ну, тоже странная такая логика, но, тем не менее, факт остается фактом. Вот смотри, ведь это, на самом деле, как-то недооцененный, но, по-моему, очень существенный звонок, потому что Россию последовательно ведь выпинывали с 2014 года отовсюду, откуда можно. Там и G8, которая была, теперь это G7. Из фактически де-факто Россия из ВТО же ведь тоже вышла. То есть де-факто ВТО Россия по факту ведь не участвует. Они не соблюдают ничего этого ВТОшного. Я помню, какие в начале нулевых ломались копья. Ой, мы придем в ВТО, там ВТО, это же все, это снимаются барьеры. Там, да, я как раз Ларионов занимался, был шерпой по этим вопросам.
Ездил, а вдумать, какие скандалы там.
Да, ВТО. Ну, слушай, погоди, из сайта Европы мы уже вышли. То есть уже как бы, ну, там уже и невозможно было оставаться России как стране-агрессору. Ну, остается вот последний вот сполохи относительно страны спонсора терроризма. И уже тут не дай бог, как говорится, потому что это прямой шаг, собственно, к устранению страны-агрессора из членов постоянных членов Совета Безопасности. Ну, во всяком случае, способ найдут. Я все время все-таки считаю, что когда захотят, то способ найдут. Это так же, как, знаешь, вступление Финляндии и Швеции. Сопротивляйся, сопротивляйся, в конечном итоге. Ну и вот, как ты на это вообще смотришь относительно G20, который остается последним, ну, что ли, таким значимым объединением международным, в котором Россия еще присутствует, и вообще как все это выглядит. Мы, конечно, поместили ироничную картинку, значит, это какой-то из украинских художниц, она сделала натуральные сиськи, значит, Путина, он все время думает о себе, что он какое-то производит впечатление, на самом деле вот он такой, какой он есть. Вот, а, значит, он куда скромнее по своим, значит, параметрам и по своим возможностям, чем он хорохорится. Вот эта изоляция и вот оценка всего этого, на твой взгляд, к чему она ведет? Ну, G20, оттолкнемся от нее.
Нет, ну, то есть, как бы так сказать, логика развития событий, она понятна. Запад перестает не только бояться Путина, он начал его презирать. Сначала начал игнорировать, ограничивать, потом перестал бояться, а теперь просто презирает. А я бы даже сказал такое...
Ты, кстати, в одном из наших эфиров еще до войны говорил, что это неизбежный путь. Вот у нас есть эфир, мы найдем, поставим. Собственно, мы с тобой как раз это обсуждали месяца, может быть, 5 или 6 назад, может, полгода назад. И вот ровно вся эта картина была расписана, кстати.
Ну, тут трудно ошибиться, потому что Запад начал презирать Путина, и путинский режим презирать, а сейчас, я бы даже сказал, еще брезговать. Вот я не знаю, насколько это литературное слово, вот брезговать с ним, сидеть там за одним столом, в одном формате, на каких-то переговорах, то есть чувство брезгливости, оно, в общем-то, наверное, сегодня отвращение, оно сегодня ключевое, вот, которое должно характеризовать, наверное, отношение всех нормальных лидеров стран к Путину. Ну, вот мы с тобой прекрасно там понимаем, что сказал Токаев, да, и куда он послал Путина. Это Токаев, у которого нет такой прочной власти, у которого там хрен знает сколько проблем в стране. Токаев Путина послал открыто, публично, глядя ему в глаза, не дрогнув, так сказать, ни одним мускулом.
Извини, что я тебя перебью. Нас критиковали, казахская оппозиция говорила, что вы близоруки, вы не понимаете, что это спектакль, разыгранный Токаевым и Путиным специально, чтобы обойти санкции. А там сейчас же продолжение. Ты видел, они из соглашения вышли по валютному на этим отношениям? Соглашение валютному в СНГ.
Из СНГ Казахстан вышел, и торговая война началась, и блокировали Казахстан отправку нефти. И очень весьма странный, очень похожий на диверсию взрыв на крупнейшем нефтяном месторождении произошел. И много-много чего там дальше продолжает происходить. То есть, но Казахстан, видимо, был, видимо, там такая, что-то, может быть, поэтому он и сумел Назарбаев свалить. Наверное, он что-то чувствует лучше, чем другие. И он, может быть, одним из первых почувствовал, что Путин все, кранты. И сказал ему открыто об этом, глядя прямо в глаза. Чего, конечно, Путин не ожидал. Вот. Поэтому вот это презрение. Ну, что такое? Я уж там, понятно, что каждый ерничал по поводу этого названия. Я там думаю, ну ладно, уж если литературно, то Г1... равно же, точка, один. Да. Вот, ну, что это такое там, ну, полный же там, да, это большая же одна там. Вот, ну, короче говоря, совершенно понятно, я не понимаю, зачем туда ездить на Лавров. Для того, чтобы ему там вот, морды повозили по столу, мне кажется, они уже сейчас какие-то садомазохисты. Там вот я смотрю, как действует, значит, Маргарита Симоньян, она твит напишет, что у нее 5000 оскорблений. А ей, видимо, это нравится. Или там, ну, многие, вот я так обращаю, Мария Захарова клубничку съест. Вот мне интересно просто, когда там эта Мария Захарова неловко поглощала клубнику, какие-то все-таки идиоты звонят. Три раза сбрасывают, три раза звонят. Вот, значит, клубнику она там пожирала.
Сама вот, выкладывает, Ген, сама выкладывает. Не ее где-то подсняли, вот. Сама выкладывает.
Вон там дело, значит, сексуальное. Так сколько там оскорблений самых гнусных? Я почитал, мне даже стыдно стало. Уж. Я ничего не понимаю. Она что, не понимает, что она совсем дура, что она вообще не понимает, чего ей скажешь. И вот у меня такое впечатление, что Лавров, вот этот типа Захаровой, который ест клубничку вот так вот. Вот он туда съездил, я не знаю, там клубничку съел, или там дерьма какого-то наглотался. Но совершенно непонятно, для чего он туда ехал. Это первое. Второе, совершенно понятно, что мир не будет разговаривать больше с Путиным. Это сигнал. Все, ребята, вот вам последний звонил Макрон, больше вам и Макрон звонить не будет. Никогда. Пока мы вас не победим на поле боя. Кстати говоря, вот говорят сейчас там, что Франция, Макрон. А Франция, между прочим, все свои обязательства по поставке вооружений, данные Франции, выполнила на 100%. Быстрее, чем Германия, и быстрее, чем Соединенные Штаты Америки. Кстати, о птичках. То есть Франция, при всем том, что мы ее там говорили, что она там половинчатая позиция, что Макрон звонит, что это проявление слабости, что он поощряет Путина. Это, конечно, все было правдой. Нельзя Путину звонить, потому что он все воспринимает как проявление слабости. Но вот недаром же Медведев. Вот я вообще хочу сказать, что как сейчас отношение к ним сформируется. Вот сейчас Медведев. Медведев – это прям лакмусовая бумажка. Что сказал Медведев? Если ты хочешь, чтобы там тебя уважали, у тебя больше было шансов, бей первым. И он приводит это в качестве психологии жизненной, психологию питерского двора, где шпана для того, чтобы, так сказать, там как-то чего-то било первым. Да? То есть эти ребята, вот им не помогли ни университеты, ни юридические факультеты, им не помогли костюмы Бриони, им не помогла работа в мэрии, им не помогли там, значит, должности, которые они занимали там, в государственных и прочих аппаратах. Они пропитались вот этой психологией питерской подворотни, психологией питерской шпаны, вот этими комплексами питерской шпаны, прям вот как пропитывается там, не знаю, вот ромовая баба ромом, если не жалеет кондитер, да? И они вот эту психологию питерской шпаны, дворовой шпаны, сделали, положили в основу государственной политики, сделали главным принципом, на котором построена вся внешняя и внутренняя политика России. То есть у нас у власти шпана, распоясавшиеся, беспредельщики, которые вообще, так сказать, они еще, как говорится, и пороху-то ничего, они, ну, кто-то, Путин, он хоть одни дебаты прошел, он хоть да одни ладно, дебаты политические прошел.
Он в выборах-то не участвовал ни разу, ты понимаешь, ты что?
Ни разу. Вот в портфеле он носил классно за Собчаком. Собчак был трибун, Собчак выступал. И мы помним, я отношусь к тому поколению, которое ему там рукоплескало, за его умение говорить. Абсолютно грамотно, чисто, литературно, без бумажки, очень ясно и понятно. Он таскал за ним портфель, он ни в одних дебатах не участвовал. Он привык, что ему смотрят в лицо, заглядывают в глаза, приносят там чего-то ему. И это вот он, поэтому я говорю, что он кроме всего вот это, Путин, Медведев, Сечин и так далее, это, вот Ротенберг, это все питерские шпана, они остались этой шпаной. Из мира это наконец-таки понял. Поэтому я когда говорю, помимо презрения, еще брезгливость. Эти ребята, мы же все-таки из приличных семей, мы с университетским образованием, причем там в нескольких поколениях. Это не выскочки, которые получили диплом, а их там родители, там сын поварихи или кальчика, да, как в этой известной песне. Я в детстве был примерно мальчиком. Вот. А это как бы там традиция, кость белая. Они не хотят с ними уже. Они понимают, что с этими людьми нормально общаться невозможно. Это не тот уровень, это не тот как слой культуры, который они с собой несут. Это вот выскочки шпаны, которые дорвались до власти, и вот, но они все равно остались шпаной. Вот Лавров великолепная иллюстрация. Я уж там не говорю про Машу Захарову, но она просто вот, где там Мурка-то у нас песня, да? Марина Климова, Марина, значит, Захарова там. Ну, Мурку можно уже переделать. Есть под кого. Или я что-то не прав?
Мурка плохо кончила, понимаешь ты что?
Мурка плохо кончил, да, да, это я знаю, я слова-то как немножко помню, даже могу сыграть. С драматической ноткой.
И не говори. Ну что, да, вот смотри, нас смотрит уже 41,5 тысячи человек, я просто забыл попросить, пожалуйста, уж раз пришли, сегодня в воскресный вечер решили с нами провести этот час, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Ну, дайте себе отдохнуть. Когда мы вот вам рассказываем что-то, у вас же какая-то, ну, теплота разливается, так сказать. Делайте так, чтобы она и разливалась у других. Может быть, мало чего толку будет.
Сможем с тобой 10 минут обсудить одну важнейшую, на мой взгляд, проблему. Она касается Путина, она касается...
Не-не, какую считаешь нужным? Какую считаешь нужным?
Не-не, потом, когда вот по плану мы, по-моему, пройдем по сценарию.
Да, ну, через 35 минут у нас будет уже 50, и мы, конечно, давай с удовольствием скажи, что хочешь. Вот нам очень важно просто разобраться, потому что у людей иногда складывается превратное впечатление. Я тебе объясню, в чем. Они, вот мы с тобой видим одно, другие видят другое, говорят, вы преувеличиваете, как Запад все равно нюхается, они там все равно где-то решают свои вопросики, углеводород, то все, никуда это никогда не денется. И понимаете, на словах одно, а в реальности совершенно все другое. Вы желаем, вы даете за действительное.
Это все в прошлом. Это все в прошлом.
Вот все и важно понять, что конкретно, какое проявление свидетельствует о том, что с ним действительно вопросов решать не будут. Что он вот токсичен настолько, что вернуться к прежнему невозможно. Давай.
Вот да, ты знаешь, давай. Я живу в Болгарии, да, Марк?
Знаю, да.
Болгария, когда я сюда приехал, это была совковая с точки зрения менталитета страна. 65%, 66% были сторонники Путина. Это было 2,5 года назад, когда я сюда приехал, я, так сказать, приходил в тихий ужас. Потому что объяснить, что я там оппонент Путина, и как ты можешь быть оппонентом Путина, мы тут все его любим, а ты тут оппонент. Вот. И вот что произошло за это время в Болгарии?
Да, вот интересно.
Болгары. То есть тут еще надо иметь в виду, что из Болгарии уехало 1,5 миллиона молодых ребят. Навсегда. Угу. 1,5 миллиона из 7. Вот просто посчитайте там быстренько, сколько это процентов. Причем это неравномерно там уехали и пожилые, там, и такие сякие. А уехала молодежь. То есть здесь вот население возрастное, и вышедшее менталитетом из Советского Союза, Варшавского договора и так далее и тому подобное. Сейчас уже полностью тенденция Европа, Соединенные Штаты Америки. Ну, Соединенные Штаты Америки там еще как-то, а Европа 100%. Рейтинг Путина упал в 3 с лишним раза. Отношения всего политического истеблишмента отвратительны, отвратительны. Ни одна коалиция не придет к власти, та, которая будет поддерживать, она просто не придет к власти, если она заявит о том, что она хочет восстанавливать связь с путинской Россией, с его режимом. Это все произошло за полтора года. Обвал вообще произошел вот в феврале. И добило вот это вот отказ, значит, президента Путина поставлять России. Они на него все обиделись, что туда поставлять газ. А потом им дали газ. Ты знаешь, болгарам дали газ? Как?
Нет, нет.
Из той же трубы. Из той же трубы. В большем объеме. Но на 10 евро дороже. А знаешь, кому 10 евро пошли? Сейчас болгарский
парламент. Орбану пошли.
Вот, ты удивишься, но эта компания, образованная в Швейцарии, я сейчас не помню ее название, но мне все скажут, да. Мне все дадут результат расследования. Там люди Путина, там люди Газпрома, там люди Орбана. Это не шутка. Вот они мне обещали дать все.
Я охотно верю.
То есть, вот сейчас даже прославянская страна, пророссийская страна, она сейчас отвратительно относится к Путину. Уже весь политический стебель, все мыслящие люди. Ну, есть вот такие вот уже там, ну, старички, там, которые там, ну да, там вот Путин, жон царь, там, типа того. А так, такой резкий обвал, значит, вот смотри, выслали 70 дипломатов только в последний раз, до этого скандалы.
Да.
Почистили здесь огромное количество...
А общественное мнение полностью это поддерживает, это поддерживается.
То есть, вот это вот колоссальный сдвиг сознания в Европе происходит. И там ничего не поменяется. Все то, что там вот было раньше, они там денежку, там вот здесь Болгаргаз, как это говорят эксперты, он был вообще на содержании у Газпрома. Они, конечно, тянули деньги, они помогали. Тут есть партии, которые помогали. Это все в прошлом. Сейчас получение денег от России рассматривается как тяжкое преступление, чуть ли не шпионаж, чуть ли, так сказать, невраждебная деятельность против своей страны. Вот это все произошло сейчас в Болгарии, прямо вот на наших глазах. Мы движение сделали. Мы говорим, что он формировать отношения соответствующие, правильные, там, разделять Россию и путинский режим. Так Путин все сделал. Нам уже практически дело-то ничего не осталось, потому что он сделал то, о чем мы даже не мечтали, о таких результатах не мечтали достичь. Вот поэтому это все в прошлом. Ничего не будет. Никакие вась-вась, никакие там углеводороды, никакие там эти денежки. Да, там как-то кого-то они там подкупают еще, но это так тихо, это так мало, это так уже незначительно. И эти люди боятся подать голос, потому что они понимают, что их тут же заклюют, затопчут. Да еще натравят на них там спецслужбы, и спецслужбы их будут там ковырять до седьмого колена. Вот что сейчас произошло в Европе. Поэтому, когда говорят, что там на самом деле вот Невзоров, я иногда его тоже слушаю, я образный язык, он сказал, что такой вымазал Путину лицо калом. О таком не договариваться. Ну, если бы там
договорились,
да, с тобой, да, Марк, мы с тобой. Ну, как ты там
сыграли, да? Давай разыграем, может, какой-то, ну, а зачем,
например, ну,
давай
заочно. Ну, зачем друг друга мазать калом, так сказать, там, и прочее, уничтожать. Ну, естественно. Конечно, это такая, какая-то не игра казахи, уважаемые, которые там в оппозиции, граждане Казахстана. Ребята, вы ошибаетесь, к счастью. Поэтому, а может, к сожалению, я уже не знаю, там, как вы относитесь к Токаеву, но, наверное, он во многом виноват перед казахским народом. Но, по крайней мере, Путин, он красиво уделал. Уделал так, как никто его не уделал, наверное. Я не помню, чтобы кто-нибудь так уделал Путина публично вот за все 22 года, за все 22 года его сидения в Кремле. Ты помнишь? Я не помню.
Байден,
наверное, только когда сказал, что да, если я иду, я думаю, что он преступник, что он убийца. Но, может быть, вот это вот. А там я больше не помню, чтобы кто-то так его размазал, как масло по бутерброду.
Так, 52 с половиной тысячи нас смотрят. Я призываю всех подписываться на канал Фейген Лайф, ребята. Это очень важно. Нам чуть-чуть осталось до 1 600 000, так что, пожалуйста, подписывайтесь. Пара объявлений буквально. У нас завтра в 22 часа, как обычно, будет Алексей Арестович. Сегодня он там своими делами занимается, поэтому вот сегодня тоже перерыв. Ну и в 20 часов будет Юрий Федоров. Мы там проанализируем то, что вот сейчас происходит с Хаймерсами, и с этой оперативной паузой, возникшей из-за обстрелов. И, так сказать, вообще попробуем разобрать эту технику и все, что с ней связано. Так что обязательно приходите. Что касается пиджака, мне самому жарко, у меня тут жарко, но Пиджак я одеваю, поскольку так фонари работают, и они отсвечат, иначе будет сложно, сложно картинку держать. Понимаете, нам ее фильтруем мы, но пиджак нужен для темного фона, на фоне хромакея и библиотеки. Так что прекратите на этот счет плудить и говорить, что Фейгин, во-первых, попивает вино, Фейгин пьет только чай и кофе. Я не знаю, откуда у вас эта расположенность. В эфире никто никогда не пьет. Все пьют после эфира.
Нет, я в некоторых эфирах позволял себе бокал красного.
Ну, ладно, сейчас... это не считается. Не считается. Не, но столько у людей столько мнительности, они там так выдумывают, ну, не знаю, бог знает. Ну, смотри, поехали дальше. Да. Значит, на твой все-таки взгляд, это окончательно и бесповоротно. Такого уже нельзя допустить, что у Путина будет возможность переиграть это в случае. Вот Джонсон типа ушел. Я слышал твой один из эфиров, где ты рассказывал о том, что будет в связи с уходом Джонсона, и что, не радуйтесь, придет Уоллес там, например, или Листрас. Да, да. Да? А он-то как считает? Ну вот они, знаешь, как сказали про администрацию Байдена, Захарова, комментируя G20, что скоро вас не будет, а мы-то... остаемся, понимаешь, вот так это. А, там она комментировала как раз изоляцию Америки, что скоро-скоро у вас промежуточные выборы, придут республиканцы скоро-скоро, понимаешь. Вот, а вот это ощущение, что мы вечные, а вы приходящие, да? Вот может это поменяться?
Что у Захарова с головой? Она вроде не глупая баба была.
Ну, бог знает, бог знает. Я с ней никогда не общался, не знаю, кто это такой.
Она, ну, мне рассказывали про нее. Даже как-то с Димой общался, ну, как личность неплохое раньше впечатление оставлял, конечно, сейчас она производит отвратное. Но она же не может быть дурой. И она же понимает, что вот есть же выражение, да, в печати, вообще в обиходе в политическом Соединенных Штатах Америки, что по вопросам России существует межпартийный консенсус. То есть полный межпартийный консенсус. Да-да-да. Партии могут меняться, но это ничего не поменяет в отношении к России. Вот неужели она это не знает? Или она специально врет? Она
не, специально специально врет, и там есть уже сдвиг, когда уже не понимаешь до конца, что происходит. Потому что есть ощущение того, что канала раньше проканает и дальше.
Не проканает. И по Джонсону мы должны тоже всем сказать, что по всем оценкам экспертам, уход Джонсона для Путина не лучше, а хуже. Во-первых, Джонсон может стать генеральным секретарем НАТО. Б, лидеры консерваторов, которые придут на его смену, там три кандидатуры, в общем-то, есть один с наибольшими шансами. А у них еще более жесткая позиция по отношению к России. Они считают Джонсона чуть ли не голубем в отношении России. Вот можете представить, какого уровня
жесткости. Да, потому что, извини, что я тебя перебиваю, Джонсона в том числе упрекали за связи с определенным представителем элиты. Старшим и младшим Лебедевыми.
Саша Лебедев.
Вот, одного он сделал пэром, в Палате лордов, значит, сына, отец Ивнинг Стендарт владеет. Там все вот это вечеринки, которые были, ему вменялись вину в пандемийные, они тоже были организованы одним из... бывших руководителей ЮКОСа, который тоже бывший из спецслужб в Лондоне, на которых он был. То есть он как бы с ними общался. Я не думаю, что, конечно же, есть основания говорить о какой-то связи с Москвой. Нет, ну просто это среда очень близкая, консервативная партия, и финансировалась некоторыми выходцами из России и так далее. То есть так что вы должны учитывать, что это действительно еще один из долгов.
Я Лебедев хорошо знаю, я с ним работал.
Ну да.
И мы в партии в одной были и так далее. В общем-то, и не только в партии. Я давно его знаю. Он же создатель «Новой газеты». Заодно это уже, в общем-то, он вне подозрений. Заодно это. Но я его хорошо знаю, Саша. Мы много общались и много там планов строили. В том числе его позиции. В том числе, когда были вот эти митинги. На самом деле там никаких... У меня, например, насчет него никаких подозрений даже быть не может. Вот насколько
нет подозрений в отношении Джонсона, как минимум, потому что его политика является отражением его взглядов, а не наоборот. Да, там невозможно прикрывать, потому что он передавал те вооружения, которые не решались передать другие союзники Украине, а это, извините, никто и никогда не согласится с этим, а тем более теперь, когда его уже нет.
Конечно, оно там глупо.
Ну вот. Вот смотри, было бы неполным, если бы мы сегодня в воскресенье не пустили немного дичи. дичи, которую я с тобой хочу обсудить, касающейся нашей с тобой богоспасаемой родины, несчастной, да, которая в лапах находится этих людоед. Вот прошла новость. Это просто, ну, это просто, слушай, это запредельно. В Липецкой области хирург выкрикнул на корпоративе «Слава Украины». В Липецкой области хирург выкрикнул на корпоративе «Слава Украины». Это услышал мэр. Значит, и вот публикация. Врача понизили в должности, будут судить за дискредитацию вооруженных сил. Несчастный случай, так они это характеризуют, произошел в середине июня на базе отдыха под Ельцом. Там сотрудники местной больницы отмечали День медика. Ты слышишь? Не устояв перед красотой природы и не сдерживая порыв души, зав. Отделением хирургии Виктор Павленко выкрикнул «Слава Украине!». Это услышал мэр Ельца Евгений Боровских, который, как потом выяснилось, отдыхал там же. Павленко рассказал подъем на какое-то сетевое издание, что злого умысла не имел и просто стал жертвой случая. «Мы гуляли по окрестностям, там есть сторожевая деревянная башня». Там я, глядя на просторы, и крикнул. Я не думал ни о чем. Все мы были немножко выпивши, конечно. Это было в шутку, потому что я думал, что там только сотрудники нашей больницы, но там оказалась глава города и вся администрация. Если бы их не было, а так завернулось очень круто. Мэр прямо так и сказал, что такого человека надо увольнять. Врача заставили написать заявление о переходе на из заведующего в рядовые врачи. Составленный против него протокол суд рассмотрит 21 июля. Они посчитали эту фразу вредной и неправильной. Я, конечно, с этим не согласен. Это его цитата, этого врача Павленко. Я абсолютно без всякого умысла это сказал. Тем более, это не бандеровское высказывание. Ты слышишь, вот как он оправдывается весело. У меня отец, говорит, коммунист, фронтовик, сотрудник СМЕРШа. У него отец. Я с детства воспитан в коммунистическом духе, как я могу дискредитировать армию. Знакомый. Все, конец заметки. И ты знаешь, это льется и льется. Ты видел, что депутат Горинов посажен на 7 лет. Вот, за то, что он на совещании муниципального собрания. Да?
Минуту памяти павшим.
Павшим, да, призвал, значит, почтить.
Как наши люди пали, как наши там эти армейцы, так и украинцы. Павшим в войне.
7 лет.
Не сказал, что павшим
украинцам. Просто... И сейчас выяснилось, что на него, значит, Малява написал в органы некий, какая-то его фамилия Леонов, оказывается, из какой-то Лизы Алерт, вот этого поискового отряда. Как говорит, ой, такой поисковый отряд, такой поисковый. Он на него написал, и вот с этого началось дело. Ну, я думаю, что ему сказали, ты напиши, чтобы... Он сейчас депутат Госдумы, этот Леонов, да? Ну, стукачок. Вот. Ты понимаешь, мы наблюдаем просто за... Вот мы говорили о дичи такой вот, поведение в реакциях государственной власти, чиновников, там, от Захарова до Лаврова, от Путина до Медведева. А тут посмотри вот на низовом уровне, как все работает. Ну, потому что это же спущено туда, в самый, как бы, на пол, что называется. Вот, пожалуйста, 7 лет можно дать за почтение минуты и молчание павших, да, там, вот, пожалуйста, за выкрик «Слава Украине», там уж, я так понимаю, ему пока лепит административный состав. Не знаю, после нашего эфира, наверное, добавят еще и 207-ю, тоже третью, точку 3. Вот, посмотри, это безумие, оно как-то расширяется, оно как-то так в масштабах, ну, вот как физическое явление, оно поглощает под собой все больше и больше. Ну, как Солярис, он там, на него воздействовать бесполезно, он расширяется. Вот и что, что ты скажешь, вот, что ты думаешь?
Впервые я об этом сказал в 2010 году на пресс-конференции на Арбате. Угу. Тогда журналисты по-дружески, так сказать, подсмеялись надо мной, что я там про ГУЛАГ 2.0 говорю, что это не может быть никогда, потому что это быть не может. Ну, как обычно, Россия не такая страна. А я тогда сказал, что страна движется к ГУЛАГу, к новому витку массовых репрессий. 2010 год. Ну, вот прошло 12 лет, и страна впрямую встала на порог массовых, подчеркиваю, массовых репрессий. Это будут десятки, сотни тысяч, а может быть и миллионы. Я не шучу. Я никого не пугаю, я просто предупреждаю. То есть любой может стать за любые деяния, за мысли преступления, может стать жертвой репрессивной машины. Что сейчас произойдет и происходит уже? Вот Путин наплодил гигантскую репрессивную машину.
Ну да, остановиться она уже не может, она себя самооправдывает.
800 с лишним тысяч полиции. Столько не нужно, нужно 2,5 раза меньше, там 300 с лишним тысяч. Теперь дальше, на дура. Вот, значит, у нас там 400, почти 1000 сотрудников Росгвардии. Просто загибайте пальцы, считайте какой-то аппарат. У нас там 80 тысяч прокуратур, у нас там 52 тысячи следствия. У нас там, кого я еще не посчитал? Ну, в СИН я не буду считать, хотя там тоже 300 тысяч. Вот.
ФСБ, так далее. То есть у нас ФСБ.
ФСБ, да.
Ну, я думаю, а сколько оно? Меньше... По разным оценкам от 70 тысяч и выше, говорят.
Я думаю, что 80-95 где-то в этом пределе. Это я беру без погранвойск, которые там еще 120.
Ну да, да, их что брать, они-то, понятно.
Вот, то есть такая вот армада создана. Теперь эта армада получила гигантские полномочия. Как я сказал, в 2019 году Путин передал гигантскую часть полномочий силовому блоку в главе с Патрушевым. Добровольно. И вот они должны доказать Путину, что он это сделал не зря. Они должны сейчас развязать по всей стране десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч дел против людей, которые выступают против власти. И они будут это делать, чтобы оправдать свое существование, чтобы оправдать свои полномочия, чтобы оправдать те бюджеты, получить новые звания, медали, там, ордена, бюджеты, должности и прочее, прочее, прочее. Система будет совершенствовать методику посадок. Я просто много раз рассказывал это, когда мне пришел в орган, и говорю, как это было в 37-м. Они, вот сотрудники, которые еще с той поры работали, помнят, говорят, что вот был план. Мы, говорят, получали план, разнарядку. Вот по первой категории столько-то полугодия нужно сделать, по этой категории, по второй категории столько-то, потом первая категория стрелять, вторая там на столько-то лет посадить, третья там поменьше сроки. И мы все, каждый райотдел, а я в Коломне начинал, мы, говорит, мне рассказывал сотрудник, каждый отдел писал письмо в московское управление НКВД, увеличьте нам, мы готовы больше выполнить. По первой там увеличить нам на 400 человек, увеличить нам второй категории на 1000 человек.
Стахановское соревнование прямо там, вот, да.
Прям шло настоящее социалистическое вот это вот соревнование в геноциде. Геноцид. И они уничтожали всех. И причем это все расширялось, пока там не поняли, что сама система уничтожит вообще всех. Там был тормоз включен там, в каком-то 38-39 году, чтобы она не пошла в разнос, эта система. Она уже пошла в разнос, они всех хватали. И вот сейчас страна стоит именно на пороге массовых репрессий, потому что будет истерика. У них будет истерика, они будут искать врагов на каждом углу. Это будет очень опасный период, и не все его переживут, к сожалению. И потому что тюрьма России, ну, да, ей, помимо того, что она может отнимать жизнь, она еще совершенно точно отнимает здоровье.
Здоровье
очень серьезно. Вот, ну, чего я тебе рассказываю, ты человек с огромным опытом адвокатской работы, да, во всех этих изоляторах, тюрьмах побывал, и лучше меня все это знаешь. Но суть заключается в том, что страна стоит на пороге ГУЛАГ 2.0. Вот она прям стала. На пороге это начинается массовое движение. Об этом, вот, к сожалению, мы предупреждали еще 12 лет назад. Что это может быть. Никто тогда не верил. Сегодня это стало реальностью. За все будут сажать. За улыбку неправильную, за там славу Украине, за пустой лист бумаги, за наклеенных мишек там на листе бумаги, который повторяет количество букв «нет войне». За все что угодно. Поэтому совершенно очевидно, сейчас заработает скоро конвейер, по которому вот этих людей, совершенно виновных и невиновных, будут вести толпой во всякие эти... Управление Е, ФСБ и потом отправлять в лагеря. К сожалению, это вот сейчас так. Она должна оправдывать свое предназначение, эта система. Иначе ее на фронт отправят. Обратите внимание, там на фронте почти нет вот этих вот.
Где-то да, вот удивительное дело. Да, удивительное дело. То есть ФСБшники так на передовую не лезут, уж точно.
Полтора миллиона силовиков, а никто там не лезет на передовую. Там отправляют их в тылы вот. Там сотрудники ФСБ, фильтрационные там дела там делают. Они там еще что-то делают. Их отправляют, допустим, следователи. Не то, что там в тылу. То есть никто там на передовой не лезет. Воевать там с оружием в руках. Там, а ведь, допустим, у нас есть, мы берем Росгвардию, там и самолеты есть, и вертолеты есть, и танки есть, и бронемашины есть, и огнеметы есть, и минометы есть. И чего только у нее нет. Но где же она там? Ну, там какие-то очень ограниченные, совсем маленькие подразделения. И то они туда направлялись сначала для того, чтобы использовать опыт в наведении порядка на оккупированных территориях. Поэтому вот сейчас страна стоит на пороге массовых репрессий, они скоро начнутся. И это неизбежно, это объективно. Система не будет сидеть сложа руки, она должна выдавать на гора результат. И этот результат не замедлит себя ждать. Вот вспомните наши слова сегодня в этом эфире, ну, скажем, через полтора-два месяца, три месяца. Оно так и будет.
Не, мы обязательно должны это проговаривать, потому что мы, когда людям говорим, вот мне, например, письма пишут, говорят, вот, Марик, дружище, если бы ты мне вот не сказал, уёбывайте. Я, говорит, бы еще сидел, что-то, и он в самый канун войны, до еще, взял, подумал, думал, ходил, думал, жене что-то. И он, говорит, снялись, уехали. Я, говорит, я хожу, улыбаюсь, не могу, рот постоянно рвет, потому что радуюсь, что как же я вовремя успел. Но он продал, он там перевел еще до вот эти карточки, счета, понимаешь, да? То есть он успел. Потому что сейчас люди уже бегут, как, ты знаешь, в изгнание уже без ничего, с голой жопой. И он меня послушал, потому что вот я с прошлого года твердо начал говорить, вот с посадки Навального уматывайте, да, то есть я уже не пытался там чего-то, а вот сейчас лучше переждать. Вот на твой взгляд, они дойдут, например, до смертной казни? Сейчас же ничего уже не сдержит, мораторий 6-й статьи, он условный.
Они уже дошли.
Они уже дискутируют, уже там Степашин высказывал,
Они же уже дошли до смертной казни в ДНР, НРД, вот эти...
Да, это да, кстати, это сигнал очень серьезный.
Они уже дошли до смертной казни, до восстановления смертной казни в Беларуси. Ну, в общем-то, осталось полшага, даже не шаг.
Полшага, да.
Ну, вот, и я думаю, что, наверное, они все-таки не успеют дойти только в силу того, что скоро они начнут терпеть военные поражения. Им уже будет... Хотя, наверное, вот в этот период у них будет обострение. И они будут со страшной силой создать.
Нет, ну, если вот в августе, как предполагается, начнется контрнаступление на Херсон, ты же понимаешь, сейчас доедут еще штук 20-30 химарсов этих там. Ты же понимаешь, уже там творится черти что. Уже черти что, вот данные не буду рассказывать, но кое-что я знаю, там творится уже черти что. Мне даже пишут они.
Да.
Там уже трупы.
Это мы знаем, и мы знаем также, что это все продолжится. А с октября еще получит новый виток, потому что вступит в действие ленд-лиз. Они с октября по ленд-лизу будут поставлять. Но я бы, вот знаешь, я не знаю, формат позволяет мне поднять одну тему, она все равно касается
давай,
войны.
Давай, да, как раз без 20, давай.
Я стараюсь не подставить людей. У меня вчера была встреча. Меня попросили о встрече два высокопоставленных чиновника. Они находятся в Европе. Два высокопоставленных чиновника хорошего уровня, ну, чуть ниже вице-губернатора, они приехали, захотели со мной встретиться. Ну, я с ними встретился. Они, естественно, говорят, что в регионах идут серьезнейшие брожения. Идут брожения в административном аппарате, в силовиках.
Угу.
Я хотел просто вот сейчас вынести это на эфир, и чтобы, может быть, и наши зрители, слушатели скажут, правда это неправда, потому что то, что они сказали, очень важно. Я говорю, ну, ребят, ну, хорошо, чего там, что вы хотите? Ну, они там думают, не выезжать, не уезжать, бежать, не бежать, оставаться. И они говорят, а вот как нам быть? Геннадий Владимирович, скажи, пожалуйста. Вот мы тебе говорим, 20% это минимальная цифра чиновников в регионах, в том числе силовики, ненавидят Путина. Они понимают, что он их привел к финишу. Они понимают, что страна будет, значит, разгромлена. Они понимают, что все это по ним скоро кончится. Они его ненавидят. А что, говорят, они вот спрашивают. Вот просили спросить тебя, что нам делать? Вот этим там людям, прямо которые понимают...
Меня, или вообще?
Меня.
Тебя.
Я сейчас спрашиваю тебя, потому что я не знаю ответ на этот вопрос. Они говорят, ну смотри, сейчас вот Путин уйдет, да, или его там уйдут, или его свергнут. А нам что делать? Вот мы его ненавидим. Но ведь да. Нас под за общий замес, под общую иллюстрацию.
Однозначно, 100%. Они будут греметь, все.
Под общий, так сказать, суд и прочее. Вот мы, может быть, и хотели бы сейчас себя стряхнуть от путинизма. А что нам, что мы делать должны? Что нам, мы на улицу выйдем? Но сейчас вот что нам скажут делать? Как нам отделить вот тех, кто против Путина в административном аппарате, в силовиках, от тех, кто за? И я вот
я на тебе... самом деле... Да, а что ты ответил? Что ты им ответил?
А я растерялся. Нет, я не растерялся, я об этом думал. Мы с Димой думали очень много, и Дима даже статью там написал, что раскол элит не должен идти, вот, когда всех под одну гребенку, как-то нужно выделять тех, кто там, на ком там военные преступления, пособники военных преступлений, какие-то там репрессии участники и так далее, отделять от того аппарата, который, ну, в общем-то, можно будет там, как говорится, привлечь к сотрудничеству и как профессионалам, как специалистам, как экспертам. Нельзя там... Ну, я, например, тоже противник сплошной иллюстрации. Но я вот хотел бы задать вопрос всем нас слушающим, раз нас слушают там десятки тысяч ребят, а вот как действительно 72,5. Быть в этой ситуации людям, которые внутри системы ненавидят Путина и готовы были бы его свергнуть, если бы у них, как говорится, были бы возможности. У них возможности такие нет, особенно в регионах. Вот что делать, что мы им посоветуем? Какой механизм мы должны запустить, чтобы вместе с грязной водой не выплеснуть ребенка? Вот я на самом деле до конца не могу ответить на этот вопрос. Хотел бы, может, коллективный вот такой брейнсторм коллективный на твоем канале.
Я надеюсь, что, во-первых, мы ждем в комментариях, в чатах то, что вы напишете и изложите свои соображения. Я, если позволишь, вступлю в дискуссию и выскажу свое мнение. Мы подходим все ближе к моменту, когда эти все люди... Вот сейчас, если они слушают наш эфир, нас смотрят очень много. Эфир с тобой послушает под миллион человек. Да, да, миллион человек послушает. Вот мы чиновникам конкретно предлагаем. Скоро это надо заявить будет открыто. Вам нужно сейчас еще, не потом, сейчас обозначить себя тайно, передав нам эти сообщения по почте, любым другим способом, ну, лучше по электронной почте, да, с риском для себя, но вы должны обозначить своими письмами, своими сообщениями, своей информацией о том, что да, мы боимся, это не признаться в этом не страшно, да, мы не хотим, да, мы не желаем, нам эта Украина вообще не сдалась, убивать мы людей не хотим, мы не желаем, мы ненавидим Путина. Давайте, дорогие друзья, сообщайте нам, кто вы, что вы. Это единственный для вас путь спастись. Потому что, когда все закрутится, когда все завертится, война придет в Россию. Она из Украины вернется в Россию. И там, к вашим дворцам, к вашим домам, вашей администрации подойдут люди. В том числе и та вата, которая сейчас улюлюкает и хочет войны с Россией. Только это по-другому все работает. Вот они до конца не понимают.
Они самые опасные. Они, кстати говоря,
конечно, зачем ехать в какую-то Украину, когда вот оно, вот перед тобой все это богатство. И все эти, это уже будут не машины, да, детей будут убивать ваших. Вас будут вешать, понимаете, шкуру снимать живых. Поэтому единственный путь вам сейчас уже разными способами обозначить. Тайно, конечно, безусловно, никто вас сдавать не будет. Пишите на почту канала, пишите Геннадию Гудкову, что, дорогой друг, я такой, 30 лет отбрабанил в администрации, занимался ЖКХ, занимался, извините, кранами, задвижками. Вот я был вице-мэром, я же знаю, там есть публика, которая всю жизнь, ну, чуть-чуть подворовывал, где-то, значит, шалил, но, тем не менее, вот войну, извините, простите, меня не трогайте, да? Значит, вот таким людям нужно уже сейчас озаботиться этим, а не ждать, что Путин их спасет. Вместе с ним в могилу сойдете. С этим, значит, товарищем. А вот
знаешь, они мне сказали примерно, я примерно понимаю, насколько опасен канал почты, что нужно создать надежную систему связи.
Ну, хорошо, мы на Proton Mail заведем этот...
Ну, это надо будет думать, раз. Да. Они мне говорят, Геннадий, ну, скажи, пожалуйста, ну, хорошо, вот мы тебе там что-то сообщим, сыну твоему. А какие гарантии-то?
Ну, что значит гарантии?
Вы можете этот вопрос поговорить с Западом, который тоже будет решать вопрос судьбу России и ее там? Я говорю, ребят, ну, мы можем, вы понимаете, мы же на них не можем решить. Мы же не правительство западных государств. Но, конечно, у нас есть какие-то контакты, какие-то у нас есть взаимопонимание. Конечно, мы там общаемся, мы друг друга знаем, да. У нас есть какой-то элемент доверия. Но мы же не можем за них для вас дать гарантии. А вы напрямую на них выйти не можете, потому что вы для них не субъект переговоров.
Конечно.
Понимаете? И мы, может быть, не субъект, но мы хоть доверием их пользуемся. Вот. Они понимают, что мы против Путина, что мы за новую Россию, что мы хотим сделать ее свободной, демократической, там, дружественной всем соседям. И они мне задают вопрос. А ты, говорят, представляешь, если утечет информация? Ведь нас же всех зачистят.
Гена, ты пойми, они задумываются о том, чтобы не попасть в санкционные списки, и поэтому они юлят, да? А им сейчас надо думать о своей жизни, о своих капиталах в России. Им сейчас не о Западе надо думать, а как спастись там, в России.
Не-не, Марк, это не те люди, которые под санкциями. Они это
не журы. Я понимаю, которые не... Они Запада хотят, от Запада индульгенции, чтобы под эти санкции не попасть. Чтобы спрыгнуть, если что, из России туда на Запад, если там завертится уже окончательно. Вот что они хотят. Да ко мне такие тоже обращаются. Ну, ты там смотри, как, чего там, Я же с ними работал со всеми.
Почему тебе задают вопрос? Почему я задал вопрос в публичном эфире? Я считаю, что важная дискуссия. Вот мы все говорим, что все революции, все там перевороты, все потрясения, все смены власти происходят при расколе элит. Конечно. А мне знаешь, что говорят люди из окружения там, из Кремлевского? Геннадий, не происходит раскола элит. А знаешь, почему мне говорят? А потому что нас всех в одну стаду, в одно стадо согнали, в одну стаю. И говорят, ребята, а теперь вам капец. И мы все понимаем, что нам, вне зависимости от, так сказать, того вреда, который мы там причинили, а может быть и не причинили, а может быть кто-то и пользу причинил, нанес пользу, да, и причинил
добро. Причинил пользу, хорошо, да.
Да. Нас-то все равно замочат. И мы сейчас вынуждены поддерживать Путина, потому что мы понимаем, что если сейчас с ним что случится, с нами тоже там ничего хорошего не произойдет. Вот, говорит, поэтому раскол элит нет, а вам-то он нужен. И я вот сейчас думаю, что действительно как-то надо нам какие-то все-таки продумывать механизмы.
Гена, раскол – это всегда волевое начало. Потому что все равно, как бы там ни складывалось, все равно внутри этих элит должны появиться какая-то критическая часть людей, которые понимают, с этого плотика надо спрыгивать. И они один за одним.
Потому что ФСБ стоит, МВД стоит. Хотя внутри ФСБ и МВД тоже есть люди, которые ненавидят Путина, да чуть там не до трясучки. Но они выполняют эти приказы, они отчитываются по делам, по врагам народа, по всем этим там. Вот они, конечно, попали сейчас эти все.
Знаешь, Геннадий Владимирович, без риска нет и риски. Без риска нет и риски. Нужно рисковать. Им нужно сейчас наводить эти мосты с людьми, которые из бывшего аппарата, так или иначе обозначившиеся на административных уровнях, достаточных для того, чтобы иметь коммуникацию и репутацию. Понимаешь?
Я имею в виду, что нам тоже внутри нужно самим какой-то выработать алгоритм. И довести до них, сказать, ребята, вот мы предлагаем вам делать то-то, то-то, то-то. В регионах своих делайте то-то, то-то,
да,
то-то.
Да, да. Измените лояльность, измените лояльность. Не публично, измените лояльность, да, начните. Вступайте в контакт с теми, кто находится вне пределов России.
Какие-то сегодня должны быть рекомендации, ну, скажем, той российской оппозиции, которая имеет шансы прийти к власти после Путина, да? И чтобы действительно там не было сплошной регистрации, сплошных запретов, сплошных посадок, сплошных разборок. Вот мне сейчас я разговаривал с одним знакомым тебе человеком, тебе привет передает, я сейчас потом после эфира тебе скажу.
Да.
Он говорит, расскажи про пример Баварии, когда там руководитель Баварии привлек нацистских чиновников к реализации хозяйственных программ. И когда его стали упрекать, чего ты сотрудничаешь с этими с нациками, он сказал, а где я возьму вам других профессиональных грамотных специалистов?
Я возьму других, да.
Вот. И говорит, вот надо рассказать чиновникам, что нужно выработать, чтобы не было огульности вот, в будущем процессе депутинизации, чтобы не было огульности и повторения вот этих репрессий огульных. Вот,
я, вот чтобы не было огульности, это как раз им и надо сейчас обозначаться, понимаешь? Вот тем здоровым, которые и останутся. Не потом, а я вот всегда был. Да нет, надо сейчас уже. И тогда огульности не будет, конечно, не будет.
А их не зачистят раньше, чем...
Я же говорю, без риска ничего не бывает. Все равно риск есть. Но зато он себе закинет эту удочку как хитрый. Они все хитрожопые. Он заранее себя проложит, подстелит, понимаешь, в салон. А если он этого делать не
значит,
будет, то как?
Значит, тогда нужно создавать какие-то механизмы, чтобы не палить и этих людей, но знать их. Правильно?
Ну, конечно. Это нужно отделить технику от шантажа как такового. Да? То есть, если это будет способов миллиард, как это обозначить, собирать их у себя, давайте с нами коммуницируйте. Они могут даже псевдонимами использовать. Все равно это разные способы есть. Да. Но есть и вот политическая сторона. Куда вы нас будете использовать, скажут они. Вот вы собрали нас. Мы с вами вот скоммуницировать. А вы что с нами будете делать? Вот о чем вопрос.
Да. А вот можно тогда задать вопрос всем нашим зрителям, чтобы я понимал. Вот то, что мне рассказали эти два там чиновника. Ну, я там слышал не только такие их отзывы. Я там, сейчас я их перепроверил, переговорил с другими чиновниками, переговорил там с нашими людьми, которые были большими чиновниками. Я просто хочу себе задать вопрос. Ребята, это правда или нет, что они мне говорят? Действительно такие настроения, что 20% внутри вот этого самого аппарата, вот этой вертикали власти ненавидят Путина. Это правда или неправда? Я хочу просто понять, насколько вот их рассказы, насколько их... Это региональщики, это высокого уровня региональные чиновники, которые работали с Москвой, там были участники каких-то федеральных программ. но они из регионов. Они говорят, что в регионах вот такие настроения. Насколько это правда, мне очень хотелось бы понять.
Значит, мы в описании к этому видео дадим ссылку на Facebook Геннадия Владимировича, и вы ему можете писать письма. Они будут валиться в спам, но ты их увидишь. Пожалуйста, чиновники, если нас сейчас смотрите, или близкие чиновники, там, любовницы их, жены, дети, там, кто угодно.
Ну, дайте знать, сами чиновники. Найдите,
вы просто в спам напишите, напишите ему письма, вот и все. Напишите в спам, уверяю вас, мессенджер ФБ абсолютно непрозрачен. Вот, так что в этом смысле вы можете анонимный создать аккаунт и с него написать, не обозначая, но напишите напрямую Геннадию Владимировичу Гудкову, значит, кто вы, что вы, без фамилии хотя бы, если уж вы так опасаетесь, и расскажите ситуацию с региональными, московскими элитами и так далее. Не дичитесь, используйте эту возможность. Мы будем за этой темой следить, я думаю, она имеет значение, потому что все ближе. Как старость Путина, его немощь,
финиш, поражение.
Понятен. Да. Химарс, финиш, вот понятен. Этот финиш. Химарс, понимаешь? Вожделенный, святой Химарс.
Но после Химарса будет уже внутренний процесс, который, конечно, приведет к разрушению режима по-любому. Там
снижение,
заговор, отстранение. Нет, уже они пусть там сами разбираются, те, кто окружает Путина. Но финиш-то, он, в общем-то, можно его предсказать. Не нужно быть особо там каким-то гениальным, чтобы предсказать очевидный надвигающийся финиш, который скоро приведет к разрушению режима. И тогда, конечно, надо будет...
Это все равно заранее. Я ведь, ты понимаешь, я иллюзий никаких не питаю, Геннадий Владимирович. Я лично считаю, и я много раз об этом говорил, за это меня и критикуют, и говорят, что это флут определенный, что режим этот не падет путем, значит, выборов, там еще чего-то. Он падет вооруженным путем. Но это и продолжение войны тоже. Это не обязательно все в партизаны уйдут.
Ты знаешь, что они мне сказали на прощание?
Да.
Я сказал, что, конечно, это не наш метод, мы к этому призывать не будем. Они говорят, наше безысходное положение такое, что часть людей вообще готова даже к бунту и чуть ли не к вооруженному восстанию. Я говорю, не, ребят, я к этому
вас точно призывать не буду. Погодите, мы хотя бы сознание людей должны изменить, они должны расположиться к тому, что а нет другого пути. А какой? Они же не отдадут просто так ничего, ты же знаешь это, но они же не отдадут. Как говорил мой покойный твой друг Гейдар Джамаль, он говорил, надо будет сбросить бомбу атомную сбросят на своих же, да, бомбить Воронеж, там неважно, на кого сбросят, на Москву сбросят, но не допустят, они власть не отдадут никаким другим путем, кроме думаю, если
это будет каким-то силовым способом.
Силовым способом. Так это может внутри быть, они сами.
Да. Они сами должны, вот эти все элиты, которые сейчас сидят, они, может, еще нас не слушают, а может, уже слушают, им докладывают. Они должны сами слушать. Выбрать способ, как решить вопрос Путина. Они должны.
Безусловно.
У самых верхов есть сейчас возможность пойти на Запад и получить гарантии личной безопасности, как это делал генерал Вольф по поручению Гиммлера в 1946 году.
Да.
У людей другого уровня, значит, нужно думать, как из этой задницы выползать. Потому что, ну хорошо, с Путиным что-то случится, а с вами? Что будет с вашими семьями, ребята?
С деньгами, я, с вашим говоря, положением.
Я вообще противник сплошного люстрации, я противник жесткача. Конечно, по закону нужно привлекать тех, кто действительно там на чьих руках там кровь и тяжкие преступления. Но, конечно, нужно будет и много амнистий делать при процессе депутинизации, денацификации, демилитаризации.
Правильно, но им надо сейчас этим озаботиться, не потом. Вот этой иллюстрации, им сейчас надо предпринять действия. Это очень просто. Им нужно начать уже себя обозначать сейчас. Найти выход, найти вот, чтобы потом трясти вот этой бумажкой и говорить, ой, а я ж писал этому вот очкастому и вот этому пухленькому, мы же писали им, вот смотрите, я же, я ж писал, вот у меня подтверждение из гугловской почты, понимаешь? А если тебе нечего показать, то как ты будешь? Ну да, скажу, ой, писал,
я
да.
Я думаю, что я сейчас постараюсь поставить этот вопрос на обсуждение наиболее вот таких влиятельных групп российской оппозиции, попрошу, чтобы они внутри себя обсудили, что мы, может быть, пришли к каким-то механизмам, по крайней мере, взаимодействия вот в этом вопросе. Мне кажется, что
это уже пора. А по-другому я не представляю как. Просто они не могут между отдыхом в Турции или там где-то в Болгарии зайти и сказать, ну, Слышь, посоветую что. Нет, друзья, а что посоветую? Вы давайте обозначайтесь, вы там где-то как-то. Потом в какой-то момент, обладая вот этой возможностью, можно, конечно, это все приподнять. Потому что заговор, о котором мы говорим, который потенциально, это раскол элит, заговор. Это дело не в дефинициях, да. Он и возникает именно с того, что одни считают так в реальности, да, и боятся выразить свою позицию, а другие продолжают держаться за то, что уже есть, ну, высший эшелон. А как бы уже внутри ЦК, помнишь, как с Хрущевым, уже все никто не хочет. Хрущев да. уже двинулся же по фазе, да. и они уже как бы суетились. А сейчас-то в какую сторону им суетиться? Внутри власти как бы мы не просматриваем. Мы рассчитывали на это, что они этого шизика уберут, а ничего не происходит. Значит, уже теперь более низовая часть должна понять, что у них выхода нет. Что следующий этап, это санкции там будут сплошные.
Судя по тех уже начавшимся обращениям, ведь не только ко мне обращаются. Я знаю, что такие обращения
нет, наверняка.
Я вот это вижу, что уже это началась тенденция, когда люди начинают понимать, в общем, что финиш-то не за горами, и надо как-то думать о своем будущем. Ну, спасибо, что ты мне дал возможность эту тему поднять, потому что мне на самом деле интересно, что люди скажут. Что люди подтвердят, не подтвердят, скажут, ребят, да вы все бредите, ничего нет, все отлично, мы все как монолит, ерунду вы там порите. Или это действительно вот ребята, которые ко мне приехали, они действительно говорят правду.
Но мы поставили ссылку на Facebook Геннадия Владимировича. Вы можете и в публичной части, там, в комментариях с ним прийти, поговорить об этом. Геннадий Владимирович там начнет этот диалог у себя на странице Facebook. Да, в России Facebook через VPN доступен, но есть и почта. Да, она будет валиться в спам, но, во всяком случае, это какая-то коммуникация прямая, да. Поэтому, соответственно, значит, можно использовать ее. Вот. Ну и что? Спасибо тебе, Геннадий Владимирович, что провел с нами этот час. Время уже, да, 21 час, и нас смотрит почти 79 тысяч человек, и почти 30 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях или в группах. Обязательно это делать. Мы к этой теме вот последнего четверти часа вернемся еще. Мы, может, проведем большой эфир. Давай с тобой, Геннадий Владимирович, подумаем и, может быть, действительно поговорим, какую мы им предлагаем программу коммуникации этим чиновникам. Да?
Должны сначала может с быть... нами у себя немножко
поподнимать. Ну, да, разобраться, а потом, пожалуйста, можем пойти по этому пути. Обязательно подписывайтесь да. на канал Фейгин Лайф. Вот. Ну и завтра приходите, у нас будет два замечательных эфира, поговорим на разные военные темы и так далее. Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное.
Взаимно. Спасибо.
Да,
всем удачи. Пока.